მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в московской студии Слава Рабинович, блогер и финансист. А с нами на связи из Украины будет известный украинский экономист Владимир Лановой, в прошлом министр экономики Украины. Мы также надеемся, что с нами будет и на связи Егор Фирсов, депутат Верховной Рады Украины. И хочется поговорить о том, возможны ли реформы во время войны, войны, которая де-факто идет между нынешней путинской Россией и Украиной. Ну, а мы начнем наш разговор. Добрый вечер.
Значит,
я бы, знаете, о чем в первую очередь спросил. Вот был такой экономист Шумпетер, и лет 100 назад он сделал такой вывод, что судьба страны зависит не столько от ее ресурсов, а от того, что эта страна с этими ресурсами делает. Вот на сегодняшний момент, как бы вы оценили эту формулу по отношению к нынешней российской экономике? Что она сделала с тем, что у нее было накоплено за эти годы?
Ну, в течение 2000-х лет была тенденция на увеличение цен на энергоносителя. Россия все это продавала, и в результате к 2015 году подошла с многими сотнями миллиардов долларов в долгах иностранных. То есть мы продавали энергоресурсы на Запад, а теперь остались должны Западу порядка 600-700 миллиардов долларов. При этом во время так называемой путинской стабильности и высоких цен на нефть в нашей стране не произведено практически ничего. Мало того, за последние 25 лет, там, по сути, с развала Советского Союза, плюс все годы путинского правления, Россия не произвела на свет ни одного международно узнаваемого бренда. В то время как Китай, который является импортером энергоресурсов на нетто основе, имеет экономику, которая сейчас вторая или даже первая по величине в мире, которая растет такими темпами, которые недостижимы большинством стран в мире, и только недавно, несколько месяцев назад, провела IPO, публичное размещение акций крупнейшей компании Alibaba. И это IPO стало крупнейшим в истории США, Нью-Йоркской фондовой биржи. Вот есть другой пример, это Зимбабве, Мугабе, много тысяч или сотен тысяч инфляции и полного обнищания населения. Есть другая
Мугабе
страна.
Мугабе 91 год, между прочим. И вот продолжает править этой страной уже лет 30.
Путину тоже будет когда-нибудь 91, может быть.
И вы считаете, что он будет править 91 год России?
Я не знаю, но, в принципе, все может быть. В этом случае, конечно же, мы будем похожи больше на Зимбабве, потому что все талантливые и думающие люди уедут, и останется вот то, что осталось в Зимбабве, то есть люди, которые зомбированы телевидением.
Ну, в Зимбабве, кстати, я был, там была активная оппозиция, люди выходили на улицы, протестовали, но изменить, так сказать, траекторию движения страны, в общем, не смогли, потому что вооруженные силы там продолжают поддерживать своего диктатора. Кстати, в газете «Ведомости» сегодня была статья такого преподавателя Высшей школы экономики Алексея Захарова. Вот он как раз пишет об этих закономерностях с диктаторами, вот как они управляют экономикой и что может случиться в случае их ухода досрочного, так сказать, в отставку. И интересно, что он считает, что есть даже такие риски. Если вот диктатор уходит, то довольно часто возникает гражданское противостояние. А если он много-много лет правит и, так сказать, отправляется сам в мир иной, то, по крайней мере, меньше риск гражданской войны, но больше застоя, стагнации и так далее. Вот, видимо, нам теперь придется выбирать, что лучше, да? Досидеть до, там, 91 года, как вы сказали, или, значит, соответственно, что-то изменить, но с большими рисками.
Но есть несколько разных примеров в мире. Есть пример Венесуэлы, например. Я думаю, что на самом деле у нас происходит какая-то венесуэлизация экономики, но в наших российских реалиях с нашими особенностями. А вообще мир знает два хороших примера ухода диктаторов и передачи власти демократическим правительствам и процветанию этих стран. Это Чили, Пиночет и экономика, которая была построена при Пиночете при помощи Милтона Фридмана. И Испания, когда Франко передал правление королю Хуану Карлосу.
Ну да, и был пакт Монкла заключен. В общем, какие-то действительно процессы пошли постепенно, естественно и так далее, хотя и не так просто. Знаете, я хочу немножечко нас актуализировать, наш разговор. Вот вы следите, естественно, за финансовыми рынками, как финансист. Как они среагировали на второй Минский мир? Что происходит в мире акций, облигаций, процентов, прибыли и так далее?
До достижения соглашения второго Минского вот этого меморандума рубль и рынок акций шел вверх. То есть явно ожидания рынка были о том, что в каком-то виде достаточно приемлемым для таких относительно спекулятивных движений будут достигнуты договоренности. Я не исключаю, что даже в какой-то степени в рынке участвовали деньги, может быть, которые имеют отношение к политикам, потому что последние там, несколько лет, включая этот, есть впечатление о том, что есть нелегальные деньги, которые участвуют в торгах на так называемой инсайдерской информации. Это можно, наверное, было и отнести к торгам акций системы. Точно так же и сейчас. Рынок серьезно пошел вверх, рубль серьезно пошел вверх. И, наверное, это ожидание рынка того, что будет, во всяком случае, не так плохо, как ожидалось с точки зрения не кошмарно-кошмарно, а просто ужасно. А ужасно лучше, чем кошмар.
Просто сегодня странные такие вещи, да, рубль укрепился, а потом, правда, немножко опустился к доллару и евро, а в то же время нефть опять пошла на снижение, то есть такая разнонаправленная тенденция, и, в общем, не очень понятно, что происходит.
Ну, во-первых, я думаю, что рынок в основном сначала думал, что будут введены еще большие санкции. И сейчас мы не говорим о том, что санкции будут сняты. Мы говорим о том, что новые санкции вряд ли будут вводиться на данном этапе. И рынок ожидал изначально другого положения вещей.
То есть неприятностей ожидал.
Больших неприятностей. Вот. Но экономика, которая в медленном таком, в замедленном действии катится в бетонную стену, этого никто не отменил. Поэтому я думаю, что эта тенденция в таком среднесрочном горизонте, и мы увидим снова падение.
Ну что ж, к нам присоединился Василий Лановой, экономист, бывший министр экономики Украины и в прошлом депутат Верховной Рады. Добрый вечер, и мы сейчас, наверное, еще больше актуализируем ситуацию. Вот Владимир Путин побывал в Венгрии недавно и высказался по поводу событий вокруг города Дебальцево, который теперь действительно после второго Минского мира, а слово «мир» все-таки пока стоит писать в кавычках, потому что на бумаге мира в реальности война. Вот вокруг этих событий он высказывался по поводу перспектив капитуляции возможных украинских войск в этом городе. Давайте мы послушаем, а потом обсудим влияние всего этого на процессы в экономике.
Надо закончить проблему, связанную с окруженной группировкой. Наша общая задача заключается в том, чтобы спасти жизни людей, которые оказались в этом котле. И чтобы вот этот нарыв не усугубил отношения между официальными властями и ополчением Донбасса? Конечно, проигрывать всегда плохо. Конечно, это всегда беда для проигравшего. Особенно, если проигрываешь вчерашним шахтерам или вчерашним трактористам. Но жизнь есть жизнь, она точно пойдет дальше. Я бы считал, не нужно на этом зацикливаться.
Вот это говорил Владимир Путин, мы тоже не будем зацикливаться. Я к Владимиру Тимофеевичу Луновому обращусь. Ну вот сегодня украинские руководители говорят, что значительная часть украинских сил выведена из этого города достаточно успешно. Представители сепаратистов говорят, что кто-то там сдался в плен. Как все это сегодня воспринималось в Киеве, происходившее там?
Все ждали правдивые сообщения. В конце дня поступили достаточно печальные. Было сказано, что 167 раненых вывезено из Дебальцево в клиники Артемовская и некоторых других городов. Количество убитых пока что не сообщается, но было сказано, что трупы не брали с собой в связи с тем, что выход был неспокойным, а таким, который требовал пробивание выхода из определенного окружения. Вообще-то наше руководство говорит о том, что это был плацдарм. Это нужно подчеркнуть, это был выступ из такой вертикальной линии границы, условной границы между, или фронта между сепаратистами и украинскими войсками. Мы удерживали этот выступ, а теперь отошли. И теперь для мировой общественности вот это событие является, как говорит украинский президент, и как, наверное, присоединяются политики к этому, убедительным доказательством того, что Россия и сепаратисты нарушают, просто нагло нарушают договоренности и те подписи, которые были поставлены и гарантированы, скажем, России, с одной стороны. С другой стороны, я бы добавил, что наши военные, вышедшие из этой мясорубки, они говорят, что Россия употребила абсолютно новые системы ведения военных действий, разрушительные артиллерийские ракетные установки, такого масштабного очень поражения с охватом большого пространства. И это привело к тому, что бессмысленно было охранять, защищать город. А город, к сожалению, из слова этих наших людей, полностью разрушен. Практически нет никаких объектов. То есть он превращен просто в груду камней. И ради чего это было сделано со стороны России, непонятно. Сами себе делают плохую картинку, плохую характеристику в глазах всего мира. Зачем? Это, по-моему, безумие. Доказать своему населению или сепаратистам, что мы всегда вас поддержим. Но власть сепаратистов держится на запугивании в большей мере, чем на поддержке местного населения.
Спасибо, Владимир Тимофеевич. Я сейчас, опять же, к Славе Рабиновичу обращусь. Слава, скажите, в течение нескольких дней, там пяти примерно, да, вот шли эти бои за Дебальцево после того, как в Минске Путин сказал, что должен быть мир с одной стороны, а с другой стороны эти окруженные должны сдаться ополченцам, так называемым, да. Вот как вы думаете, наверное, вы опять же там общаетесь с инвесторами, с западными бизнесменами, которые вкладывают в Россию, они вообще понимают... Понимают ли тексты Владимира Путина? Вот когда он говорит, что надо там спасти людей, там еще что-то, или там... Это же не значит, что спасти людей, это надо, что занять город. То есть вот этот вот двойной подтекст, который постоянно им вкладывается в свои выступления.
Михаил, это хороший вопрос, но какая разница, что говорит Путин, говорят инвесторы? Они не верят ни одному его слову. И на самом деле это неверие идет от лжи, которая несется от Путина. Мало того, ложь на самом высоком уровне. То есть, если вы спросите Ангелу Меркель, насколько она доверяет Путину, она скажет, что она не доверяет ему ни одного процента. Почему? Потому что он ей вот так, как мы сейчас смотрим друг на друга, он, глядя ей в глаза, лгал по поводу того, что в Крыму нет российских военных.
А потом сам сказал, что они есть.
А потом сказал, что они есть. Она, в общем, на этом любые остатки доверия разрушены. Точно так же сейчас. Вот посмотрите, вы только что пускали эту запись Путина. Он говорит о том, что это ополченцы, что это бывшие шахтеры, бывшие трактористы. Но это...
Во главе с российским генералом.
Международные террористы, которые... Их даже сепаратистами невозможно назвать, да? Они вооруженные до зубов российским оружием, когда они сравняли Дебальцева с землей новым оружием. Откуда это новое оружие у этих трактористов и шахтеров?
Интересно, что там появились, действительно, судя по тем записям, которые мы видим, танки уже не Т-64, а современных моделей, которые никогда на территории Украины не выпускались. И имеются только у России, то же самое, вот эти системы залпового огня. То есть такое впечатление, что пришлось подвозить уже то, что сначала светить не захотели.
И вот, продолжая ваш вопрос и ответ на него по поводу доверия инвесторов и то, как они его воспринимают, посмотрите на последнюю обложку журнала «Экономист». Это журнал, знаменитый на весь мир, очень уважаемый журнал. На нем изображен злобный Путин, который из темноты высовывается, и вот так вот на руке, на пальцах у него надеты нитки, которые он ими играет, и написано «Путинская война с Западом». Ну, как и наверняка там можно почитать много чего интересного в этом журнале, как редакторских статей, так и других, по поводу того, как Путин лжет, обманывает, и никакого доверия нет.
Да, вот интересно, между прочим, что за санкции, конечно, приходится уже платить, и платить достаточно, видимо, приличную цену тем же жителям России. Ну вот я просто посмотрел последние сообщения сегодня, интересные, да. Банки России в январе получили убыток в размере 24 миллиарда рублей. Я не знаю, это много или мало?
Это много.
А вы вот, мы были на конференции в Алтае, говорили о возможности банковского кризиса и даже такой финансовой паники. Есть такой риск?
Он не есть, он материализуется даже точно в какой-то более жесткой или не такой жесткой степени, но абсолютно точно произойдет. Просто разрыв между пассивами и активами банков очень серьезный по трем направлениям. По направлению оценки. Между пассивами и активами. Пассивы – это депозиты, вклады населения, активы – туда, куда эти деньги вложены. Соответственно, по оценке, а также по так называемой дюрации, на какой срок положены эти деньги и на какой срок вложены эти деньги, если разрыв по срокам. И также разрыв по ликвидности. То есть миллион рублей, положенный в Сбербанк, это ликвидный миллион рублей, который является миллионом в любую секунду. А эти деньги, вложенные в облигацию компании, которая обанкротилась, потом Сбербанку или кому-то еще, какому-то другому банку придется вставать в очередь кредиторов, и неизвестно, когда получать эти деньги и опять-таки сколько. Когда большинство населения поймет, что разрыв слишком велик, оно побежит снимать свои деньги в банке одновременно, это называется bank run, то есть набег на банки. Это именно так банки падают во всем мире, на самом деле. Это не характерно для России с точки зрения принципа действия.
Ну и перспективы?
Ну, перспективы де-факто правительству России придется национализировать банки, и денег не хватит на всю банковскую систему.
А вот давайте мы господина Лунового спросим, как это видится из Украины. Я довольно часто слышу, что многие украинские политики рассчитывают на крах российской экономики под грузом санкций, экономических проблем, падение цен на нефть, которая, правда, замедлилась сейчас, вот стабилизировалась там где-то от 50 до 60 и так далее. Ну и вот, естественно, кризис путинской экономической системы, который начался замедление несколько лет назад. Вот как вы смотрите на российскую экономику?
В Украине доминирует мнение, что победить, естественно, Россию невозможно силами только Украины, по крайней мере, во-первых. Во-вторых, вообще это будет непонятно, какая победа и чем закончится возможное контрнаступление Украины. Возможно, это будет очень большой эскалацией, бессмысленной эскалацией, бессмысленными убийствами. И связываем есть мы в большинстве своем в Украине, элиты украинские, с экономическими результатами многих процессов, которые происходят сейчас возле России и внутри России. То есть механизмы санкций и, главное, реагирование западного капитала на политику Путина. Во-первых, капитал не хочет работать в странах, где ведутся те или иные военные действия, и там, где нестабильна является денежная единица, следовательно, процентные ставки и обслуживание банков является неустойчивым. Капитал там работать не хочет. С этими компаниями, с этими банками, наверное, вырастают риски взаимодействия. Поэтому мне кажется, что вот после сегодняшних событий в Дебальцево, после эскалации явной, прямой, грубой, нахальной со стороны России, рынки Запада будут реагировать как на негативную информацию. И отток капитала усугубится. Понятно, что без притока кредитного инвестиционного капитала России не выстоять, не обеспечить вот этот нефтегазовый комплекс, который нуждается в постоянном пополнении и оборотными средствами, и инвестиционными долговременными вложениями. Не сможет Россия работать на том же уровне добычи и продаж полезных ископаемых и прочих своих приоритетных промыслов. И поэтому мы в Украине считаем, что экономические санкции обязательны против России, против режима. Этот режим все равно бы развалился, поскольку авторитарная экономическая система несовместима с тем, что вы говорили в начале. Вы говорили о Шумпетере как основателе теории инноваций, предпринимательских инноваций. Так вот, в России это отброшено. Нет такой теории, нет такой практики предпринимательских инноваций. Нужны огромные комплексы, огромные потоки нефтяных и газовых ресурсов, огромные потоки встречного капитала, и управление из Москвы позволит якобы всех облагородить, всех накормить, всем дать какие-то возможности и тому подобное. Нет, такая экономика не имеет перспективы. Это мы видим, потому что на мировых не может постоянно расти цена. Как только она выходит на какой-то высокий уровень, покупатели уменьшают покупки свои. Это невыгодно. Экономика мировая попадает в стагнацию. В результате обязательно упадут продажи нефти и газа. Обязательно. И это циклично обязательно уменьшит доходы производителей нефти и газа. И, к сожалению, Россия не сможет конкурировать с другими производителями этих продуктов в перспективе. По другим соображениям, я думаю, не буду углубляться в эту сторону, но в целом мы связаны с экономическими последствиями вот такого провальной политики Путина, разрешения конфликта.
Ну да, у Путина политика провальная, но у Украины тоже довольно много экономических проблем. Страна воюет, нефти у нее нет. Газ, правда, добывается, но недостаточно, чтобы собственные потребности покрывать. Видимо, будут поднимать и цены на газ, и проводить многие другие реформы. Вот я хотел бы спросить Славу Рабиновича, как все-таки вы увидите экономическую ситуацию на территории Украины? Вы там были в конце прошлого года, общались с экспертами, с теми, кто собирается планировать реформы. Что вы увидели как человек, который управляет чужими деньгами?
Во-первых, я увидел, что в Украине с экономикой очень-очень плохо. И мы говорим о балансировании над краем пропасти с точки зрения дефолта страны и с точки зрения толерантности населения к такого рода коллапсу, который уже произошел. Но, с другой стороны, в Украине есть неожиданное для, наверное, всего мира временный, недолгосрочно, но временный всенародный мандат, для политический мандат для президента, правительства и Верховной Рады, которые были выбраны демократическим, свободным образом. И я думаю, что сейчас, уже почти через год после начала вот этой острой стадии Майдана и всей революции, я думаю, что этот мандат, наверное, будет заканчиваться с точки зрения терпимости населения. Почему? Потому что если бы это были реальные реформы, то, наверное, определенная шоковая терапия на каком-то коротком промежутке времени, ухудшив положение населения, все равно бы направила Украину в правильном векторе развития. Но сейчас такое впечатление, что очень-очень мало сделано с точки зрения этих реформ. И мои контакты также говорят о том, что многие вещи в Украине не поменялись. Там точно так же пилятся деньги.
То есть коррупция, да?
Коррупция процветает, многие люди остались такие же, как были, или просто поменялись местами. Вот это очень-очень тревожный факт. С новыми назначениями, которые были относительно недавно в правительстве, в финансовом экономическом блоке, и я надеюсь, которые будут объявлены в очень скором будущем, еще эти назначения, включая тех людей, которых я лично знаю, сдвинут это с мертвой точки. Но это ужасно сложно им делать. А вот с точки зрения всех проблем, которые озвучивал Путин или российская пропаганда, это с точностью на 180 градусов наоборот. То есть, когда, например, во Львове, который является более украиноговорящим, о Киеве вообще говорить не стоит, там больше половины города, подавляющее большинство говорит на русском языке, там никаких притеснений русского языка нет. А Львов, который действительно украиноговорящий город, когда я там ходил по центру города и заходил во все эти кофейни, магазины и так далее, я плохо понимаю украинский язык, на нем говорить вообще не могу. И когда со мной говорили по-украински, я как бы отвечал по-русски, говорил, что я, к сожалению, не могу по-украински, со мной все переходили на русский, без каких-то там выражений лиц. Наоборот, эти выражения лиц были очень приветливы и так далее.
Вот к нам присоединился Егор Фирсов, депутат Верховной Рады Украины. Егор, здравствуйте. И, собственно, у нас вопрос, мы без вас уже об этом говорили, просто каков сейчас эффект от событий в Дебальцево, как это может повлиять на политическую обстановку в стране, на ваш взгляд? Некоторые считали, что поражение украинской армии там может привести вот сейчас в годовщину Майдана и к кризису, и к выходу людей в Киеве на улицы и так далее.
Добрый вечер. Я бы не сказал, что выход войск Украины с Дебальцево это какое-то поражение, да? Но это скорее предостережение, поскольку за Дебальцево уже не за что было сражаться, не за что было воевать, и в какой-то степени наши военные попали в окружение. В самом городе осталось буквально несколько тысяч человек, которые не захотели уезжать. Разрушен железнодорожный узел. Он, по сути, уже, можно говорить, что он не имеет никакого уже стратегического значения. И во избежание каких-то жертв наша армия решила отступить. Внутри страны я не думаю, что это имеет какие-то катастрофические последствия. Но на геополитическом уровне, я думаю, эти последствия будут существенны, потому что Россия показала, Путин показал, что минские договоренности не соблюдаются, боевики огонь не прекратили, невзирая на минские договоренности. И я думаю, что на геополитическом уровне сейчас незамедлительно должны последовать новые санкции к физическим и юридическим лицам, о чем, собственно говоря, уже заявлял ряд чиновников европейских, например, такие как Федерико Могерини.
А вы рассчитываете, что Украина может получить вооружение от стран НАТО, США, Канады, от кого-то, то, что просили?
В том числе вот события, которые в результате чего нарушаются минские договоренности, мне кажется, это будет один из аргументов Соединенным Штатам Америки для того, чтобы получать оборонительное оружие.
Понятно. Но оставайтесь с нами, если есть такая возможность. Я хотел спросить Владимира Лунового по поводу вот ситуации экономической в Украине. Я видел сообщение, что Украина может получить в обмен на реформы крупные кредиты Международного валютного фонда. Там говорится о 4-годичной программе на сумму около 17,5 миллиардов долларов. Но ведь надо что-то и делать, чтобы эти деньги, собственно, получить. И вот ощущение такое, нам Слава Рабинович сказал, что пока такого какого-то видимого движения нет.
Безусловно, и это говорят скорее даже политические лидеры Запада, что все ожидают реформ. А это означает нахождение рыночных сил в обществе, основанных на свободах, на частном предпринимательстве, на конкуренции, которые бы подняли экономику. Потому что, к сожалению, уже третий год экономика имеет отрицательный тренд, отрицательную тенденцию. И, к сожалению, падение. Когда ничего не делаешь, а просто наблюдаешь за экономикой, отрицательные последствия усугубляются. Сейчас возрастает инфляция в стране, курс также не может найти пока что какого-то успокоения, и ВВП падает какой-то определенной более высокими темпами. И тут я хотел бы сказать такую мысль. Вот говорят, что, и вы спросили вначале тоже, а можно ли в условиях войны осуществлять экономические реформы? Дело в том, что война мешает государству значительные расходы социально-культурного развития, содержания слабых в обществе и так далее. Война съедает эти деньги, пушки вместо масла. Но реформы, наоборот, реформы в условиях войны делать как бы лучше и быстрее, поскольку сознание людей, надежды и поддержка правительства, которое борется против внешних угроз, внешнего агрессора, является более высокой. Я бы еще хотел добавить, что вот надежды Путина, возможно, на то, что потери под Дебальцево, вообще военные потери нашего правительства, армии приведут к внутреннему какому-то недовольству, бунту, возможно, вот саботажу призывов и мобилизации войска и тому подобное. Этого не будет, потому что очень высокий уровень сознания людей, сознательности людей, которые понимают, что первоочередное, что второстепенное, или же не первоочередное. Я думаю, что люди требуют реформ, и уже социальные такие выступления есть и в регионах, и в Киеве, когда простые уже люди или военные, афганцы, они говорят, чиновники говорят, нам нужны реформы, мы ждем, целый год ждем. То есть критическое отношение есть, но сознание не позволяет разрушать устои, без которых мы не можем сегодня обороняться против агрессора.
Хорошо, и я к Егору Фирсову, представителю блока Порошенко в Верховной Раде Украины обращусь. Вот наш коллега Слава Рабинович сказал, что, безусловно, на территории Украины есть проблемы с коррупцией, так сказать, со всем вот этим. У вас сменился генеральный прокурор. Кроме того, готовится какой-то блок законов по борьбе с коррупцией. Что-то реально сейчас делается в этой области?
Давайте я так, от глобального к локальному. Не могу сказать, скажем так, российская большая аудитория, потому что, да, действительно, в Украине гражданское общество очень ждет реформ. И в этом отношении, конечно, гражданское общество даже где-то давит на государство, чтобы реформы быстрее проходили, реформы быстрее начинались. Что касается каких-то бунтов, революций, майданов, я вас уверяю, в этом отношении пока в Украине все спокойно. И после того, как наши военные отступили из Дебальцево, и после еще каких-то событий в Украине, в Киеве не будет никаких пикетов, не будут жить шины. И здесь все абсолютно спокойно и в какой-то степени стабильно. Несмотря на то, что градус в обществе, который требует каких-то изменений, он очень высокий. Что касается непосредственных реформ, то да, сейчас правительством и президентом подготовлен ряд законопроектов, которые будут реформировать и систему МВД, и систему прокуратуры. Мы уже приняли во всех чтениях приняли законопроект, закон уже про справедливый суд. Мы поставили, президент сделал, президент поставил нового генерального прокурора. Замом этого прокурора будет известный грузинский юрист, который сегодня дал на пресс-конференции, показал свое видение реформы прокуратуры, который взял на себя ответственность и сказал, что если там в течение определенного срока вы будете не удовлетворены моей работой, я уйду. Который будет замом генерального прокурора, но по сути будет отвечать и за кадры, и за реформирование. Мы хотим в системе МВД реформировать и ГАИ, и муниципальную милицию. И эти как бы наработки и движения уже начались. Другое дело, что нужно понимать, что реформы — это не дело одного дня или не дело десяти дней. По щелчку пальца реформы не пройдут, и тем более, знаете, сейчас очень важно называть реформами не процессы, а уже результаты. А результаты эти будут, в лучшем случае мы увидим, в ближайшие полгода только.
Понятно. Я к Славе Рабиновичу и в Россию на какое-то время. Вот наши украинские коллеги сказали, что можно проводить реформы в условиях войны, поскольку есть поддержка народа. Россия ведет войну с Украиной. Эту войну, правда, Владимир Путин Украине официально не объявил, а вроде как ведут эту войну эти самые представители Луганды или ДНР, ЛНР в кавычках так называемых. Но, тем не менее, это факт. Поддержкой президент России пользуется. Экономические проблемы нарастают. Возможен ли такой вариант, что столкнувшись с этими экономическими проблемами, как раз господин Путин вдруг, спасая режим, и пойдет на те или иные реформы? Сегодня была публикация в газете «Ведомости». Экономист Константин Сонин, известный либерал, предложил 3 срочные такие припарки. Отменить запрет на импорт продовольствия из Европы и США, поскольку это провоцирует инфляцию продуктовую, существенно сократить военные расходы и уволить из правительства администрации наиболее заметных коррупционеров. Вы можете, под напором обстоятельств предположить, что такое произойдет?
Михаил, абсолютно нет. За 15 лет правления Путина ни один человек из правительства или из администрации президента или кого-то, кто совершенно близок к самым вершинам власти, не был схвачен за руку, не был посажен, над ним не было никакого суда. У нас в тюрьму сажается брат Алексея Навального, в тюрьме сидит Ходорковский с Лебедевым 10 лет, и по щелчку пальцев Путина освобождается. Но у нас сотни тысяч, десятки тысяч бизнесменов сидят в тюрьмах, но ни одного большого коррупционера из власти не посажено. Как вы представляете себе, что сейчас создастся такой прецедент? Раскроются все схемы, махинации Ротенбергов, Тимченко или кого-то еще, как они миллиардные распила делают от «Газпрома».
Ротенберг мост будет в Крым строить.
Видимо,
для будущей Украины.
Сонин также говорит о том,
о
военных расходах. Там у Путина стоят с ножом к горлу военные и лидеры так называемого ВПК, которые точно так же с таким же ножом могут к нему прийти с другими целями. И это его поддержка, это его электорат, это его рейтинг. Это он делает для того, чтобы оставаться у власти. Потому что система в России построена так, что большинство народа работает на государство. А государство из себя представляет в очень огромной степени силовиков. И как же можно с силовиками таким образом ссориться? Значит, тогда у него власть отберут. И плюс Сонин говорит о том, чтобы отменить санкции, эти антисанкции. А как же рейтинг?
Которые против своего народа.
А как же рейтинг? Это же все телевизионное шоу, телевизионный спектакль.
Это по-тихому можно сделать.
Сначала
сыр, потом колбаса, потом еще что-нибудь.
Я думаю, что все здесь построено на рейтинге. Рейтинг – это единственный телец, кому поклоняется политическая эта машина так называемых политтехнологий. И вся вообще ситуация, которая возникла год назад с Украиной, она на самом деле таки имеет свои корни именно в рейтинге. Посмотрите, что на самом деле было с рейтингом и что произошло с рейтингом.
Падал, потом залетел. Теперь вечный Путин грезится.
Да, и этот рейтинг нужно поддерживать. А его поддерживать очень сложно, потому что та экономическая ситуация, в которую Путин вогнал страну еще до Украины, и еще больше с ситуацией в Украине, этот рейтинг начнет опять падать. Значит, нужно бесконечно придумывать способы этот рейтинг каким-то образом поднимать. Как это делать? Постоянно повышая ставки. Вы можете представить, что отмена антисанкций – это повышение ставок? Не думаю.
Хорошо, я спрошу тогда наших коллег в Украине, господина Фирсова. Вы там, в Киеве, понимаете, что вам, возможно, придется иметь дело десятилетия с вот этим вечным Путиным, с авторитарным режимом, который, в общем, будет заинтересован, ну, как минимум, в высокой напряженности российско-украинских отношений, а то и в постоянных вспышках войны между Россией и Украиной в Донбассе или там где-то еще, около Крыма, например.
Очень такой содержательный и правильный вопрос с вашей стороны. И гражданское общество, и люди прекрасно понимают, сколько будет сильный, авторитарный и где-то даже уже сейчас тоталитарный режим Путина, столько будут у Украины проблемы на ее границе с Россией. Поэтому и здесь и руководство страны говорит о том, что, друзья, это не конфликт на 1-2 дня. Это действительно сильно затяжной конфликт. В результате этого, несмотря на сложные военные действия, мы должны проводить реформы, мы должны реформировать свою армию для того, чтобы она была сильнее. И в любой момент, будь то Россия, будь то иной другой агрессор, мы должны дать отпор и защитить свою территорию, суверенитет. Поэтому в этом отношении, я думаю, что здесь и каждый государственный чиновник, демократ, и люди очень хорошо понимают, что Путин просто так, скажем так, от нас не отцепится.
Понятно. Ну, в общем, вы ему нужны и как такое поле, на котором он поднимает себе рейтинг в каком-то смысле, проливая кровь.
Знаете, последнее время, может, где-то некорректное сравнение, но тем не менее я его приведу. В последнее время Путин мне напоминает нашего когда-то президента Януковича. Вот знаете, разгонял студентов на Майдане, мы тоже все говорили о том, ну что же он делает. Лучше бы он вышел к студентам, объяснил о том, что мы там потом вступим в Европейский Союз. Он разгонял Майдан путем Беркута и внутренних войск. Он не подписал ассоциацию с Европейским Союзом. И все в один голос отвердили, ну зачем же, то есть он сам по сути пилит суд, на котором сидит. И вы знаете, было совершено там, он не уволил Захарченко, министра внутренних дел, он не уволил Азарова. И вот эта вот такая упертость, она сыграла с ним злую шутку, что казалось там еще за неделю до того, как он убежал, что позиции президента очень сильны, а в конце февраля просто президент бежал, и хорошо, что он не попался людям на глаза. И вот похожая ситуация сейчас проходит, как мне кажется, с Путиным. Он делает хода, но каждый следующий шаг кажется все более и более странным, бессмысленным и еще больше вызывает какую-то агрессию и непонимание среди западноевропейского сообщества. И более того, я вам хочу сказать, Европа сейчас зла на Путина не потому, что там Путин где-то развязал войну, а потому что Путин всех считает за дураков. Он выходит и нагло врет, говоря о том, что российских войск в Украине нету, оружие каким-то образом нашлось, там, я не знаю, выкопалось откуда-то из земли, и европейские лидеры чувствуют себя какими-то дураками. Это им очень не нравится. Поэтому, знаете, вот как у Каддафи, у Гитлера, у остальных таких авторитарных лидеров, буквально за полгода, за год до их краха они чувствовали себя очень стойкими, очень уверенными, очень стабильными, но проходило мало времени, и их режим рушился как карточный дом. Поэтому я думаю, что режиму Путина, да, он сейчас очень сильный, но режиму Путина осталось недолго, и Украине нужно быть к этому весьма готовой.
Ну, такой оптимистичный, я бы сказал, взгляд. А что скажет господин Лановой как экономист? Ведь такие режимы, они бывают и долгоживущие, как мы уже вначале говорили, это во-первых. А во-вторых, тем режимам, которые, или там странам, которые им сопротивляются, бывает трудно, потому что с одной стороны надо сохранить политическую демократию, а с другой стороны нужно вести вот все эти военные расходы, так сказать, переходить на военные рельсы. Ну, вспомним Великобританию во время Второй мировой войны, например.
У нас в Украине сейчас наблюдается такое воюкивание себя теми политиками, которые находятся у власти. Они говорят, что Запад нам поможет, кредиты МВФ сами по себе якобы выведут из кризиса финансовую систему, а там, глядишь,
и рост производства возникнет. Они не хотят видеть реалий, во-первых. Во-вторых, знаете, длительная война невозможна для Украины, и это тоже нужно понимать. И реформы состоят не в том даже, что вот сейчас декларируют депутаты и другие наши лица, политические деятели. Они говорят о поверхностных реформах, они скорее говорят о администрировании, об административных, я бы сказал, реформах в области управления, в области правопорядка, судопроизводства и тому подобное. Но ведь экономика – это не поверхностные явления. Нам нужны факторы, которые бы изменили производство, инициировали выход на рынки, инициировали обновление, модернизацию, и, конечно же, инициировали инвестиции, в том числе внутренние инвестиции. Если правительство вот с таким бюджетом вышло в этом году, который налогами съедает все остатки средств у населения и у предприятий, а само финансирует крупные государственные холдинги, монополии и тому подобное, ну так извините, это путь в никуда.
Так это в России было такое тоже, огосударствление?
Да, природа коррупционеров, бюрократии, которая почувствовала свою силу в связи с тем, что президент их прикрывает и дает добро. Это было в России, это было при Кучме в Украине и потом продолжалось при следующих президентах. В результате возникли такие смычки бизнеса крупного с политиком. Под контролем, я считаю, политикума Янукович очень умело под себя подминал. К чему мы пришли? Мы пришли к тому, что такие экономики очень громоздкие, а они не обновляемые инвестиционно. Это экономики, которые направлены на вывоз капитала из страны, а не на инвестирование. И в Украине так просто проблема, к сожалению, стабильности валюты, банковского сектора, кредитования, возобновление кредитования экономики, оно же становилось. Так просто не решишь. И, по-моему, в Украине такая существует проблема, что гражданское общество, которое поднялось на революцию, оно недовольно той политикой, которая сегодня проводится действующими властями. И это общество поняло, что, по-видимому, выборы в парламент, как бы себя ни уговаривали действующие депутаты, эти выборы не принесли никаких качественных структурных изменений в политикуме. Те же самые люди с денежными мешками прошли, те же олигархи поставили своих функционеров во фракции, и в правительстве и тому подобное.
Владимир, вы крах, что ли, предрекаете украинской экономике или нет?
Мы в этом году будем продолжать падать, и, по-видимому, как и Россия, мы будем долговременно падать. Мы будем падать несколько лет. Я не хотел бы сейчас сгущать краски, но только через гражданское общество, через новые выборы должна быть смена элиты, политической элиты, которая бы по-другому смотрела на правительство и на действия правительства, и на базисные интересы общества.
Понятно. Ну, давайте мы теперь Славе Рабиновичу, который тут долго молчит. Вот вы послушали двух украинских политиков, один при власти, а другой в оппозиции, я так понимаю, все-таки. А какое у вас ощущение, да? Вот эта падающая экономика Украины, воюющая с Россией, ставшая жертвой агрессии, и падающая Россия, которая агрессор. И что дальше? Ни там реформ, похоже, не будет, ни там. В общем, трудно это предполагать.
Путин пытается дестабилизировать, и поимел успех в этом, дестабилизировать Украину, чтобы российский народ не взял пример с Украины и не сделал свой собственный Майдан. Путин пытается доказать, что революция – это плохо, что это кровь, смерть, раненые люди, горе и так далее. Полный
сепаратизм,
хаос.
Да.
Сепаратизм.
Поддержанный им же, правда.
Да, значит, вот это его цель. Поэтому он от Украины не отстанет с точки зрения дестабилизации. Мало того, он преследует ту же самую стратегию, вернее, стратегии у него нет, он преследует Он тактик. И эту тактику он использует практически со всеми странами бывшего Советского Союза, которые устремляются куда-то из орбиты Российской Федерации. Такие как Грузия, такие как Молдова. Мы знаем, что произошло с Грузией в 2008 году, что его мир не остановил тогда, что произошло с Приднестровьем, внутри России, с Чечней. И единственное, что он не успел сделать, потому что его не было во власти тогда, это страны Балтии. И вот это то, что он делает. И это его цель, она просто от Украины не отстанет, пока он у власти. А что касается Украины самой, да, я согласен с, на самом деле, обоими участниками передачи. С точки зрения их вот неких диагнозов. Но я не понимаю, у меня вопрос к обоим им. Прошел год с этой острой фазы революции. Почему этого не сделано до сих пор?
Почему, это чего?
Почему вот этих огромных реформ не сделано? Что мешает эти реформы сделать? Вот это засевшие коррупционеры, рокировки во власти, где просто люди сменили маски, но остались такими же коррупционерами и пилят деньги в Украине.
Стабилизация финансов, по крайней мере, за год была бы возможна, скорее всего.
Или у Порошенко есть мандат, или у него нет.
А вот давайте мы депутата Фирсова и спросим.
Ну, я как молодой, да, как молодой политик, активно изучал реформы, например, скажем так, классика реформ, да, там, в Сингапуре в 60-х годах, в Северной Ирландии в 80-х годах, в Прибалтике в 90-х, в Польше в 90-х, в Грузии в 2000-х, да. Если проанализировать все эти реформы, то вы не найдете реформу ту, где меняется власть, и за ближайшие там 2-3 месяца начинают расти бананы на деревьях. Ну, слушайте, ну мы буквально несколько месяцев назад избрали новый парламент, в результате чего мы сформировали коалицию, мы сформировали новый уряд, да, правительство, где в правительстве работают новые менеджеры, даже отказались от того, что некоторые из этих менеджеров не будут гражданами Украины. И уже сейчас, вот если вы проанализируете там повестку дня и новые законы, которые принимает парламент, вы увидите там, например, закон про справедливый суд. Это все сейчас упирается в процесс реформы, конечно же, это результат. То есть, когда в Украине будет независимый суд, когда зарплата судей будет достаточно высока, когда судьи не будут брать взятки, вот это успешная реформа.
То есть, пока вы считаете, что реформы во время войны все-таки возможны?
Абсолютно верно. А нам ничего сейчас не мешает реформировать милицию, реформировать прокуратуру, реформировать суд. Да, это будет сложно. Да, мы не.
А вот Слава говорит, надо бизнес освободить. И Лановой говорит, бизнес освободить.
Ну, надо и бизнес освобождать. Слушайте, но это площадка для дискуссий, да? Я понимаю, что бизнес – это двигатель экономики, это налоги, это наполнение бюджета. Я в этом отношении полностью согласен. В отношении бизнеса, кстати, было в принятии бюджета было несколько поправок, где мы сейчас планируем в десятки раз поднять доходы от того, что зарплата не будет выплачиваться в конвертах, а будет платиться в бирже.
К сожалению, мы должны закончить. Егор Фирсов, Слава Рабинович и Владимир Лановой были в эфире «Радио Свобода».
Лапараковс «Радио Тауисуклеба». Кон мой сменит гадат сэма, ромалиц муам задэс, чуэн маколлегедна «Радио Тауисуклебис» русули самсахуэн. Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი. კალენდარი ასე კი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.